Всем привет! Это Иннокентий Нестеренко и «Маркетинговая рубка» – подкаст о маркетинге и вокруг. В каждом выпуске я говорю со специалистами из агентств, бизнеса, рекламных площадок, стартапов, медиа и стараюсь узнать что-то интересное про их маркетинг, как они его делают, какие есть трюки, приемы, хаки, какие есть замечательные фейлы, из которых тоже можно сделать какие-то классные выводы. В общем, все что угодно, чтобы ваш собственный маркетинг стал лучше и краше. Этот выпуск выходит при поддержке диджитал-агентства Nimax. В Nimax'е много лет внедряют рекламные стратегии, чтобы клиенты получали больше заказов и продаж. А еще Nimax делает офигенные плакаты про интернет-маркетинг. Я говорю офигенные, потому что первые несколько штук продюсировал лично. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Короче, на этот раз контекстологи и дизайнеры Nimax сделали постер по выбору стратегии контекстной рекламы. Он поможет тем, кто хочет легко ориентироваться в рекламных стратегиях, форматах и вариантах таргетинга, которых, естественно, 100-500. Ребята упаковали опыт сотен клиентских компаний в инфографику, которая поможет понять, как получить максимум от контекстной рекламы. Естественно, универсального рецепта успеха не существует, но плакат подскажет направление работы, а еще намекнет всем окружающим, каким сложным делом вы заняты. Если у вас за спиной висит такой плакат, ясно, что вы король сложной контекстной рекламы. Скачать плакат можно по адресу nimax.ru/ppc-strategy. Не пытайтесь со слуха, лучше пойдите в описание к подкасту, нажмите ссылку. На сайте вы найдете и другие постеры Nimax, в том числе нетленку про выбор инструментов интернет-маркетинга, про SEO, брендинг, продуктовые методологии и многое другое. А теперь к теме сегодняшнего выпуска. В этот раз я разговариваю с Константином Сухачевым из Best Doctor. Best Doctor – это иншуртех-компания, которую основали выпускники факультета фундаментальной медицины МГУ Марк Саневич и Михаил Белендинов в 2015 году. Основной продукт Best Doctor – это технологичный DMS для компании, в основном для IT-компаний. В приложении можно записаться к врачу, выбрать клинику и получить онлайн-консультацию в режиме реального времени. Далеко не у всех страховых все на самом деле работает в приложениях. А вот у Best Doctor работает. И поэтому стартап бешено растет год от года. На сегодня Best Doctor это более 8 миллионов долларов инвестиций, и что важнее, почти 80 тысяч пациентов на обслуживании, более 100 компаний в поле клиентов, 14 тысяч клиник и оборот в 1,7 миллиарда рублей в год. Как я уже сказал, беседуем с Константином Сухачевым, директором по маркетингу Best Doctor. Мы поговорили про разницу привлечения малого бизнеса и энтерпрайза в сфере страхования, про CGM получился очень полезный крутой блог, а также мы поболтали про важные книги и про HR-бренд. Итак, встречайте, Константин Сухачев, Best Doctor. Константин, добро пожаловать в рубку.
Салют, Иннокентий.
Отлично, что ты пришел. Мне еще никто не рассказывал про медицину, да еще и про технологичную медицину. Поэтому я очень рад. Надеюсь, у нас сегодня будет плотненько. И для начала расскажи, пожалуйста, про компанию. Чем вы отличаетесь? В чем ваш фокус, как вы вообще описываете ваш рынок, потому что непростая история, вы не то чтобы какой-то, например, медтех, бигдейта, да, у вас B2B-сервис, но я забегаю вперед, расскажи, пожалуйста.
Да, я попробую рассказать максимально простыми словами, потому что хочу избежать клише насчет того, что медицина — это всегда сложно и непонятно, она бывает простой и, самое главное, удивительной. Если говорить простым языком о том, что такое Best Doctor, Best Doctor — это сервис медицинский, который 5 лет назад пришел на рынок, когда понял то, что весь рынок медицинского страхования достаточно закостенел, и самое главное, он не отвечал главным тенденциям рынка и современности, это про клиентоориентированность. Поэтому мы вышли на рынок добровольного медицинского страхования, и главное, на чем мы базировались и сейчас продолжаем базироваться, это максимально клиентоориентированность и удобность для пользователя. Потому что если посмотреть на всех наших действующих конкурентов, это компании, которые больше 20 лет на рынке, крупные страховые и не только проекты. Главный их минус в том, что они большие и неповоротливые. У нас же получается, сохраняя свой максимально продуктовый и гибкий подход, создавать новые решения и быстро адаптироваться для рынка. За счет мобильности, ловкости мы создаем нестандартные решения, новые продукты и стремимся открывать новые возможности. Если говорить о том, в каком секторе мы работаем, мы действительно B2B, но если точнее, B2B2C-шное направление держим, потому что клиентом нашим являются компании, но конечным пользователем являются сотрудники компании. Потому что добровольное медицинское страхование — это как чаще всего про то, как компания заботится о здоровье своих сотрудников, является неотъемлемой частью большинства пакетов социальных, которые компания предоставляет своим любимым и нелюбимым сотрудникам, но в целом стремясь максимально оптимизировать процесс и сделать так, чтобы компания работала эффективно. И говоря о том, какая у нас отрасль, у нас MedInsurTech, мы медицинская компания, но при этом присутствуем в страховом бизнесе.
У меня есть DMS, я сталкивался с тем, как работает у одно, не будем называть, да, о конкурентах либо хорошо, либо никак, как работает процесс у одной из крупных компаний, у меня и то зачесались руки. Блин, это невозможно. Этот продуктовый опыт ужасен, это какое-то дно, это набор явно не связанных между собой систем и даже более того каких-то процессов в офлайне. То есть, видимо, колл-центр ничего не знает про то, что делают люди в чате и так далее. Безумие. Поэтому понятно, что есть что реформировать. И расскажи, пожалуйста, что у бездоктора такое маркетинг, потому что очень по-разному в разных компаниях, тем более в стартапах, очень разные зоны ответственности. Что в твою входит?
С радостью расскажу им, более того, расскажу о том, как у нас маркетинг эволюционировал. Здесь немного продолжу твою мысль насчет того, что я также сталкивался с добровольным медицинским страхованием в компаниях, в которой я работал до этого, и для меня это всегда была достаточно такая непонятная вещь, где тебе дают условно листочек, где написаны различные клиники, и ты не понимаешь, как с этим работать и что с этим можно делать. Я даже более того, до своей работы постдоктора никогда не пользовался ДМСом, потому что это непонятно. Для людей не доносится ключевая польза этого продукта. Поэтому, когда 3 года назад я пришел в бездоктор, одна из основных вещей, которая меня зацепила, это то, что это создается максимально понятный для людей продукт, и самое главное, он для людей, с человеческим лицом. И как раз-таки описывая кейс про колл-центр, одна из вещей, в которой мы начали очень активно отстраиваться, это то, что мы колл-центр выстраиваем как раз вокруг истории с медициной. То есть компанию создавали медики, врачи, и для нас вопрос медицины стоит одним из основных, и мы прорабатываем это направление. У нас в колл-центре работают, например, люди с медицинским образованием, как раз для того, чтобы можно было маршрутизировать большинство людей, максимально проактивно подходить к тому или иному вопросу и проявлять заботу. Это одно из основных ценностей для нас. Касаемо маркетинга, маркетинг у нас в компании существует 3 года. Я присутствовал при всем пути его построения, и он у нас эволюционирует, я бы сказал, чуть ли не от месяца к месяцу, ну, от квартала к кварталу будет точнее, потому что и бизнес очень быстро развивается, и запросы бизнеса вместе с этим очень сильно меняются. Если говорить, например, про маркетинг, который был в самом начале, то тогда, проанализировав рынок, мы поняли то, что, учитывая наших конкурентов и их низкий уровень диджитализации, мы увидели то, что у нас есть огромное направление для роста. Если в плане продуктового, то это мобильное приложение было в тот момент, а в плане маркетинга мы могли спокойно насыщать собой все диджитал-каналы, начиная от таргетированной контекстной рекламы, заканчивая различными кейсами, в том числе и пиар-кейсами. Поэтому первоначально мы выстраивали это все вокруг диджитал-маркетинга, потому что рынок был вообще не перегрет, конкуренты особо про это не знали, и для нас это был такой океан голубых возможностей. И первоначально это покрывало наши запросы. Мы увидели то, что каналы работают, приводят к нам клиентов.
Клиентов ты имеешь в виду компании, да?
Да, клиентов.
B2B-шную часть маркетинга.
Да, B2B-шную. Тогда мы выявили для себя целевой портрет нашей аудитории и поняли то, что это преимущественно HR-ы, компенбены. Компенбены — это люди, которые занимаются вопросами DMS как раз-таки в компаниях, и топ-менеджмент. Мы тогда выстраивали многоуровневую сетку для того, чтобы их привлекать. Долгое время, наверное, где-то полгода это работало и продолжает на сей день работать, но в процессе, как я уже сказал, мы очень часто эволюционировали в подходах, потому что мы в процессе поняли то, что эти каналы приводят нам клиентов, но для нас есть очень важных 2 параметра в клиентах. Это средний чек, который напрямую связан с количеством сотрудников в компании. И мы выявили закономерность то, что с диджитал-каналов приходят клиенты с низкой численностью сотрудников, и они для нас важны. Многие из них даже были узнаваемы на рынке, но для масштабирования этого было недостаточно. Вследствие этого мы начали анализировать, с чем это связано, и поняли достаточно простую и очевидную истину с тем, то, что крупные компании... Здесь, наверное, стоит сделать паузу и проговорить то, что помимо того, что мы работаем в B2C рынке, мы еще в достаточно сложной тематике находимся, потому что, во-первых, это вопросы медицины, во-вторых, это высокие средние чеки, наши средние чеки идут на миллионы, и третье — это высокий цикл сделки, связанный с тем, что обычно клиенты, у тех, у которых есть в данный момент ДМС, обновляют ДМС раз в год, потому что длительность контракта по ДМСу равна примерно год. Кто-то берет на 2 года, но циклы присутствуют. У компании есть определенное окно возможности, в которое мы можем попробовать интегрироваться.
А извини, перебью. Очень интересно, а сезонность есть? То есть про годовой цикл понятно, а вот есть какой-то, как все покупают автомобили весной, вот ДМС обновляют в все в одно и то же время или абсолютно размазана погода?
Да, есть некоторые всплески. Они приходятся там на первый квартал и иногда на третий квартал. Связано это чаще всего с бюджетированием тех или иных компаний, потому что им проще привязываться к какому-то сроку. Кто-то начинает с начала года, у кого-то начинается с финансового года. Есть моменты не сезона. Чаще всего это приходится на лето, потому что люди уезжают по отпускам и не принимают важные решения. И как раз-таки летний сезон мы чаще всего используем для подготовки тех или иных инициатив новых, которые позволят нам прогреть и налить нужное количество лидов к кварталу.
Понял. Я тебя перебил, ты рассказывал про эволюцию маркетинга. Значит, первые полгода вы делали на условно малый-средний бизнес, решили укрепняться, и тут наступил какой-то качественный скачок, да?
Да, здесь важно понимать то, что в те моменты бизнес наш был намного меньше, и обороты его были намного меньше. И те лиды, которые шли, этого было достаточно. Но потом мы понимали то, что бизнес начинает расти, и мы начинали выходить уже на более крупную рыбу. То есть, если до этого SMB запросы нас полностью удовлетворяли вследствие таргетов именно бизнесовых, у нас маркетинг очень завязан на бизнес-таргетах, так же, как и бездев. И маркетинг с бездевом, что самое главное, получилось помирить и подружить, идти в нужном направлении. Мы смогли уничтожить полностью эту стену, смогли донести обоюдную ценность и, в принципе, очень хорошо коммуницируем в этом плане. Я думаю, это такой маленький внутренний achievement, которым очень приятно поделиться.
Далеко не всех так получается, да? Часто даже наоборот, как кошка с собакой.
Да, у нас это было в первые месяцы, но мы смогли это перепрыгнуть и превзойти, когда провели такую глубокую интеграцию. Мы убрали стенки как таковые и объединили это все через общие метрики. То есть, по сути, маркетинг онбордился в бездеве, и бездев онбордился в маркетинге для донесения ключевых ценностей. И почему это непосредственно важно? Причем в этом огромное участие наших фаундеров, которые были в этом заинтересованы и вели этот процесс в ряде инициатив. И впоследствии, когда мы поняли то, что хотим выходить на более крупные компании, мы поняли то, что диджитал-инструменты — это точно не те инструменты, которые позволят нам закрыть такие крупные сделки, потому что у нас тогда были блокеры из серии того, что чем выше чек и чем выше сумма контракта, тем более пристально потенциальный клиент выбирает поставщика. И тогда мы очень активно начали идти в пиар, использовать пиар-инструмент для того, чтобы укреплять нашу репутацию на рынке, потому что для крупных компаний очень важно, с кем они контактируют. И если первоначально нашим основным преимуществом и месседжем было то, что мы альтернатива ДМС, это месседж, наверное, наш 2018 года ориентировочно, мы позиционировали себя как альтернатива и, самое главное, как стартап. И это сыграло с нами небольшую злую шутку, потому что, когда ты выходишь на крупные контракты, крупные интерпрайзы, для них стартап — это несерьезно, и для них очень важно, чтобы компания очень уверенно стояла на своих ногах. И альтернатива ДМС их не интересовала, и для этого нам пришлось и продуктово перестраиваться, увеличивать количество продуктов в нашем портфеле. Но самое главное — это менять наши ключевые сообщения и перепозиционироваться в сознании людей. Для этого мы начали очень активно идти в пиар, причем пиар во всех аспектах. У нас очень классно с самого начала получилось раскачивать бренд-фаундеров как бизнес-экспертов, потому что сама история по себе очень цепляет людей, потому что она...
Да, очень крутая. Студенты, старшекурсники по ночам работали, сами звонили, все сами сделали, придумали. Тест первый с записью на прием не удался, но они не уныли, да, там, перековырнулись в воздухе, сделали ДМС, уделали больших китов. Очень красивый бизнес-кейс, да, я посмотрел.
Ну да, здесь прям все как в сказке.
Как в сказке. Давид Голиаф, вот эта вот история очень хорошая.
О, да, да, пошли бороться с большими игроками. И, в принципе, это на сей день также остается, потому что мы стремимся исповедовать те ценности, которые были в самом начале. В принципе, если вернуться к самому первоначальному смыслу, идея ребят при создании компании была как раз-таки изменить подход к медицине и сделать ее более качественной. Потому что в тот момент они выявили то, что влияние страхового бизнеса коммерческое на частную медицину настолько велико, то, что страховой бизнес, в принципе, диктует правила во многих вещах. У нас по соотношению ОМС и ДМС, ОМС, естественно, занимает доминирующую позицию, но ДМС занимает доминирующую позицию именно в рынке коммерческой медицины. Поэтому эту историю, она настолько зашла людям вовне по той причине, то, что в нее легко верить, потому что она действительно является правдой.
А вот расскажи, пожалуйста, прости, перебьют. Меня убьют слушатели, если я не спрошу про конкретику. То есть история классная, но все-таки техника. У вас вышел Forbes, да? У вас вышли «Ведомости» и огромная на Русбейзе интервью. Это примерно все, наверное, одного и того же времени, да, достижения. Где-то в районе 19-го.
У нас в каждом году были такие мейн-публикации, которые, в принципе, значительно позволяли продвинуть у нас вперед.
Расскажи механику, как вы действовали. Привлекали пиар-агентство, сами питчили. Как это делается? Потому что публикации реально крутые, и они вдохновляют. Я, честно скажу, не очень люблю стартапы интервьюировать, потому что люди любят про Икею послушать, про крупные бренды. Вот это вот хорошо. Я когда сам почитал эти публикации, я понял, что да, надо поговорить. Так что это работает во всех смыслах. Расскажи, как вы это делаете.
Я думаю, здесь никаких секретов нет. Я спокойно расскажу про наш пиар-сегмент. Начинался наш пиар с работы вместе с пиар-партнером Инной Анисимовой.
Была в подкасте, кстати, Инна. Отличный выпуск. Все послушайте.
О, да. У нас превосходный был опыт работы с Инной. Как раз-таки наш самый первый крупный success-кейс в «Ведомостях» про трех парней, где как раз-таки два врача и инженер решили изменить рынок медицины, вышел при работе с пиар-партнером. Что важно, у нас с самого начала так сложилось то, что мы не стремились проплачивать публикации и, в принципе, стремились через такой естественный питчинг, через естественную историю делать это все на некоммерческой основе. И в этом нам как раз-таки помогала сама история, сама фактура истории. Я думаю, то, что если бы история была менее сказочный.
То есть какая-то корпорация, отдел инноваций решил инновировать, и вот они собрались и сделали цифровой ДМС с красивым пользовательским опытом. Это не круто, то есть это никто там ночью не умирал сам.
Ну да,
с здесь... другом, строя крутой бизнес, да, нету истории.
Здесь самое главное в этой истории – это история такого резкого рывка при вознеможении через тернии к звездам. Это, наверное, главный лейтмотив, который позволяет этой истории достаточно хорошо вираться. Людям нравится верить в такие истории, потому что люди любят чувствовать причастность к тому, что это может произойти и с ними. Это вдохновляет людей, это мотивирует их. Поэтому в первом году нашей работы у нас крупная публикация была как раз-таки, когда мы работали с пиар-партнером. Потом был первый момент, когда мы поняли то, что мы готовы расти, и для того, чтобы расти, нам надо уже набирать внутренний штат людей. Как всегда бывает, во многих компаниях маркетинг начинает расти в последнюю очередь, особенно в B2B-шных компаниях, потому что всегда нужно успеть сервисное подразделение, продуктовое подразделение. И тогда был первый подход к этому упражнению, и мы решили то, что готовы выводить себе in-house специалиста. Мы даже особо поисков не делали, потому что мы сразу нашли того самого человека. Это человек, который вышел на рынок и до этого вел нас в рамках агентства. С данным пиарщиком мы проработали год. И самое главное, что появилось за этот год, у нас пиар стал систематизирован и, главное, последователен. Мы ставили бизнес-цели. Ключевое — это чтобы мы развились в сознании людей как медэксперты, потому что нам было очень важно показать то, что мы не просто страховая. Мы, более того, не являемся страховой. Мы являемся медицинским сервисом, который разрабатывает страховые технологичные решения. Мы демонстрировали то, что внутри нашей компании очень много людей, у которых действительно есть хороший медицинский бэкграунд. У нас есть люди с опытом исследований медицинских, и мы стремимся делиться постоянно этими историями. К нам сейчас очень хорошо органично заходит как раз-таки постоянно с вопросами про медицину, и особенно резкий рывок у нас произошел во время ковида. Здесь важно проговорить то, что ковид действительно стал для нас моментом возможностей, но при этом и моментом челленджа, потому что нам приходилось буквально сжатые сроки за 2 недели активизировать всю компанию для того, чтобы не только продуктово перестраивать некоторые истории, но при этом и выстраивать нужные коммуникации. У нас был достаточно хороший кейс, который нам действительно сильно понравился. Он возник в начале апреля, когда мы поняли то, что кругом творится неразбериха, люди не понимают, что происходит, все находятся на локдауне, и наша социальная миссия в тот момент, мы сами для себя выявили, является помочь всяческим способом людям. И мы тогда поняли то, что главное, одно из самых сильных ресурсов, которые у нас в данный момент есть, подходящие под ситуацию, это как раз-таки врачи и люди, которые стремятся помочь другим людям. И в тот момент мы запустили проект «Виртуальная клиника», где буквально на коленках собрали очень быстрые решения без интеграции во внутренний сервис, где люди, любые, даже не пользователи нашего сервиса, могли спокойно подключиться и проконсультироваться в рамках нашего сервера с нашими врачами. То есть мы высвободили часть наших внутренних мощностей для того, чтобы просто помочь людям извне, потому что понимали то, что многие попали в неудобное положение, и кому-то действительно нужна помощь, и для нас это была достаточно важная история. Как раз-таки она повторяет историю про кейс создания компании И здесь тоже есть некий момент чуда, и поэтому это тоже позволило нам хорошо завиралиться. То есть, в принципе, наш пиар очень часто строится на том, что мы рассказываем либо действительно истории про людей от людей, либо создаем решения, которые помогают людям. И это очень тесно связано с нашими внутренними ценностями, на которых позиционируется и компания, и внутренняя команда.
По всем кейсам видно, что у вас очень сильная экспертиза по Customer Journey Map. Да, вы путь пользователя, с чего я начал, что он ужасен в классических DMS-ных предложениях и очень хорош у вас. Помню какие-то цифры из одного из кейсов, что у вас, по-моему, 89% клиентов записываются через приложение, а у классических DMS-ников, дай бог, 15%. И я понимаю, почему. Я видел эти приложения, там трудно куда-нибудь записаться, скажем, цензурно. Расскажи про то, как вы работаете с CGM, и твоя ли это поляна, или это продукт, или вы как-то делите это, как это у вас устроено, как где вы делаете?
Именно история с CGM пользователя, именно B2C-шного. У нас есть даже более того, два CGM, B2B-шный и B2C-шный. У нас поделено следующим образом, то, что у нас есть продуктовая команда, которая отвечает чисто за B2C-опыт, и отдельно также за B2B-шный опыт. B2C-шный опыт у нас очень сильно завязан на нашей мобильной платформе. Мобильная платформа — это та первая вещь, которую мы очень сильно начали отстраиваться от рынка медицинского страхования в свое время, когда в 2018 году мы запустили, наверное, первыми, насколько я помню, первыми на рынке мобильное приложение, которое позволяло полностью записаться, початиться с врачом и выполнить то, что необходимо было нашему пользователю. В тот момент просто очень стоял острый вопрос, то, что людям, особенно IT-отрасли, не нравилось необходимость звонить на пульт и разговаривать, да. Тем более тогда был бум полный телеграмма, то, что все уходило в чаты, и тенденция очень четко прослеживалась. Мы тогда просто увидели эту тенденцию и оперативно сработали, собрали чат. Это, наверное, послужило первой точкой отрыва, почему мы, собственно говоря, сейчас очень прочно заняли свою позицию в IT-отрасли, потому что IT-отрасль — это первая отрасль, которая реагирует на новые тенденции и технологии. И от нее тогда исходил самый первый запрос насчет того, что мы не хотим звонить, мы не хотим разговаривать, мы хотим, чтобы в чате можно было...
Не хотим висеть по полчаса на этих долбанных линиях, где ваш звонок 25-й в очереди очень важен для нас.
Да, потому что у людей сейчас, в принципе, по поведенческому паттерне происходит изменение в пользу того, что никто уже не любит звонить. Когда есть чат, это максимально практично, максимально удобно. Это никого не утруждает, это дает простой пользовательский путь.
Как работаете с CGM? Я пытаюсь у тебя какие-то рецепты выспросить. Как устроено? Какие-то у вас, он у вас где-то развернут на стене? Есть какие-то планерки, какие-то регулярные уточнения? Как вы его делали? Расскажи. Как вот, представь себе, что к тебе пришел человек за консультацией, говорит, вы крутые по CGM. Как мне тоже внедрить в себя?
Мы через метод проб и ошибок очень долго к этому шли. Здесь, наверное, я еще уточню то, что помимо того, что у нас есть два CGM отдельных, B2C-шные и B2B-шные, мы также для себя вывели маркетинговый CGM, который завязан на коммуникациях. То есть роль маркетинга в этой истории как раз-таки через коммуникацию создавать дополнительную ценность для пользователя. Я об этом сейчас последовательно, наверное, расскажу.
Давай-давай, это вот дико интересно. Угу.
Касаемо продуктовой истории, CastDev происходит напрямую с пользователями. Мы проводим раз-два квартала прям упражнения, где мы начинаем идти к детракторам, в том числе, с которым мы общаемся о вещах, которые у нас проседают в тот или иной момент. У нас действительно присутствует в мире полностью разложенный CGM, где мы знаем, какие вещи болят людей, какие эмоции они испытывают в тот или иной момент. И на основе пользовательского пути, в принципе, и строится частично наша продуктовая стратегия в разрезе года и трех лет. CGM является очень удобным инструментом для планирования каких-то продуктовых улучшений и в стремлении увеличить как раз-таки одну из ключевых метрик для нашей компании на данный момент — это NPS. NPS у нас есть B2C-шные, NPS у нас есть B2B-шные.
Маркетинговый CGM как устроен?
Новый наш океан возможностей заключался как раз-таки в коммуникациях. То есть, если два года назад для того, чтобы удивить потенциальных клиентов и пользователей, нам необходимо делать мобильное приложение и просто показывать рекламу там, где никто до нас не показывал, то сейчас мы точно увидели то, что в направлении коммуникации с пользователями у большинства наших конкурентов особо работа не ведется. И мы поняли то, что маркетинг может потрясающе создавать дополнительную ценность через контент, проводя различные образовательные программы, рассказывая о здоровье, рассказывая о тех вещах, которые тревожат наших пользователей в данный момент. И мы взяли продуктовый CGM, посмотрели, какие циклы в нем присутствуют, и поняли то, что в тот или иной момент времени в компании, и потом это раскладывая уже на пользователях, проводя те или иные активности, мы можем как раз-таки показать то, что мы больше, чем страховая. Ну, а здесь важно проговорить, что мы не страховая, мы медицинская компания, которая разрабатывает страховые продукты. Коммуникации у нас как раз-таки ложатся на пользовательский путь. Из интересных интересных кейсов. Могу привести два, которые у нас показали достаточно хорошие показатели эффективности.
Давай.
Мы их провели в конце осени и в начале зимы, если не ошибаюсь. Когда начиналась вторая волна ковида, у нас уже был очень хороший бэкграунд именно знаний. Мы прошли успешно первую волну, и тогда мы поняли то, что есть различные аспекты, на которые мы хотим повлиять уже при подходе второй волны. На момент старта второй волны вокруг было очень много информационного шума, и люди не понимали, что происходит. У них не было ответа на вопрос, кому верить, кому не верить, потому что очень много разговоров о том, чем лечиться. Тогда активно форсировалась тема лекарства от коронавируса Фармавир. Кто-то читал про народные рецепты. И от этого большого информационного шума у людей начинала появляться нервозность, неопределенность и, самое главное, стресс. Поскольку для нас важно как раз-таки закрывать и такие кейсы в том числе, не только вопросы физического здоровья, но и ментального здоровья. Причем на ментальное здоровье можно влиять как раз-таки через информацию, что немаловажно. Мы решили то, что мы хотим провести вебинар, где как раз-таки мы расскажем о всей имеющейся информации, которая есть, упорядочим ее в головах людей и поможем как раз-таки найти ответ на вопрос, что стоит делать, а чего не стоит делать. Мы тогда привлекли нашу коллегу из Англии. Она работает в Королевском университете, который как раз-таки занимался разработкой вакцины AstraZeneca. Кто, как не она, мог дать наилучший ответ на то, что стоит делать, что не стоит. И тогда на совместный вебинар с ней и нашим руководителем медицинского сервиса Юлией Ткаченко мы просто расслали инвайт нашим пользователям, что очень здорово, это то, что у нас есть внутренняя база пользователей, людей, которые подключены к BestDoctor, на данный момент этот в районе 80 тысяч пользователей. Там, естественно, есть разные категории, кто-то активнее пользуется, кто-то нет, кто-то про диджитал, кто-то нет. Поэтому мы, сформулировав аккуратную коммуникацию, рассказали о том, что скоро пройдет данный вебинар, и к нему очень активно начали люди подключаться. По успешности этот вебинар у нас достиг в районе 600 зрителей единовременно, и самым важным показателем было количество удержания пользователей. Люди просидели почти весь вебинар, и у нас был очень большой шквал вопросов, потому что мы понимали то, что для людей эти вещи важны. Второй вебинар мы провели непосредственно нашим партнером Alter, это сервис поиска психологов, и там главная тема была эмоциональное выгорание. Мы просто внутренне выявили то, что тема болит, тема кажется интересной, и показатели посещаемости данного вебинара как раз-таки превзошли все наши ожидания, потому что пришло уже больше 1000 людей, показатели удержания и показатели интереса к вебинару и количество вопросов просто зашкаливали. Но самый главный инсайт, который мы выявили вследствие этих двух вебинаров, это то, что это направление можно выделять как достаточно важное и отдельное, которое занимается у нас коммуникациями на пользователей. Потому что спрос на это есть. Для пользователей это дополнительная ценность сервиса, которая демонстрируется через создание образовательного контента либо информирования. Одна из коммуникационных наших целей — это сместить в сознание людей Google. Потому что сейчас большинство людей, когда у них начинает что-то болеть, они идут в первую очередь в поисковик и вбивают, что делать, если у меня болит то-то. Мы же хотим сделать так, чтобы люди каждый раз, когда у них возникал вопрос со здоровьем, первое, что делали, это открывали наше приложение и прям в чат писали о том, что у меня болит это, что делать. И наши как раз-таки врачи в чате могли смаршрутизировать и направить в нужном направлении.
Амбициозная цель, да. Победить Google.
Мы выделили прям коммуникационное направление в отдельное, потому что оно у нас максимально аффектит на NPS, B2C-шные, которые напрямую связаны с B2P-шным, и NPS, B2C-шные и B2P-шные являются нашими одними из ключевых метрик, на которые мы ориентируем бизнес.
Давай немножко вернемся к acquisition, всем всегда это очень интересно. Ты начал рассказывать про то, как вы работаете с крупными компаниями. Закончи мысль, как у вас эта схема сейчас выстроена. И еще два дополнительных вопроса. Как привлекаете клиники, если там... Все ли там просто, эти партнеры легко подписываются или что-то там еще нужно, чтобы supply side себе добыть? И работаете ли вы с какими-то неформальными лидерами, грубо говоря, с физлицами внутри компании, да, с обычными людьми, какими-то менеджерами среднего звена, которые могут вас притащить и продать руководству изнутри? Вот как эти три направления у вас выстроены по привлечению?
Пойду по порядку. Направление acquisition маркетинга у нас также начинает очень активно сейчас выстраиваться. Мы его будем очень сильно растить, потому что мы выявили для себя внутреннюю формулу, то, что у нас есть, условно говоря, B2B-шное направление, которое делится на SMB и enterprise сегменты. И если в SMB сегменте достаточно, в принципе, диджитал-каналов, которые прогревают, это таргетированная реклама, контекстная реклама, здесь стоит сказать то, что в SEO мы особо никогда не лезли, по той причине, причине то, что у нас витрина сайта, который основной сайт, он у нас собран на Tilde. Для чего это было сделано? Мы приняли это решение где-то года 2.5 назад для того, чтобы уменьшить количество людей, вовлекаемых в процесс разработки, и позволить более гибко и динамично реагировать на те или иные изменения. То есть у нас весь внешний сайт завязан на команду маркетинга, и нет необходимости привлекать разработчиков либо еще кого-то. Ну и вследствие того, что сайт на Tilde, SEO-оптимизация у него тильдовская, и пока инвестировать в это направление мы не видим смысл. И если с SMB у нас достаточно простые инструменты работы, то уже в Enterprise мы считаем компанией там от 5000 человек и с высоким чеком, необходим более проактивный подход и персонализированный подход. В этом направлении мы начали развивать некий аналог аккаунт-бейст маркетинга. Это классная история, которая вроде еще двигается к нам с Запада, как у нас, в принципе, всегда заведено, все тенденции Запада приходят к нам с задержкой 5 лет. Аккаунт-бейст маркетинг, если не ошибаюсь, появился года 3 назад на Западе, значит, я думаю, то, что активный крупный enterprise будет использовать ее через 2 года в России.
Вот в рубке был Даниил Гридин, такой, как он сам себя называет, дедушка аккаунт-бейст маркетинга в России. Хорошо про это рассказывает, кому интересна тема, да, про выход на enterprise, послушайте выпуск с Данилом, ссылочки будут в описании. Прости, перебил. Аккаунт-бейст очень правильно в работе с enterprise, крутяк.
Мы в какой-то момент открыли для себя это направление, но мы его используем не в чистом виде, как это заведено по методичкам, а сделали некоторый аналог свой гибридный внутри, когда мы понимаем то, что во главе любого контракта стоят конкретные LPR-ы и LVR-ы. Мы начали более пристально подходить к изучению профиля той или иной компании. То есть у нас есть деление на разные воронки, и, естественно, подход к SMB и Enterprise, он существенно разный. У нас разные менеджеры занимаются этими историями, и в Enterprise очень важен личностный подход, подготовка нужных коммерческих предложений, но самое главное, что нам помогает классно оторваться в этом плане, это разведка, потому что получение более полной информации о компании, причем здесь важно понимать то, что большинство таких компаний уже имели DMS, и нам нужно понимать, что у них болело, что не болело, поэтому здесь есть много аспектов. Очень часто даже информация о том, какой из наших конкурентов был до нас в этой компании, позволяет нам лучше понимать, какие боли испытывают, потому что мы имеем представление о том, как функционируют наши конкуренты, мы знаем о их сильных сторонах, слабых сторонах, мы стараемся объективно смотреть на рынок. Исходя из предложения наших конкурентов, мы строим свою стратегию. То есть в enterprise очень важно умение собрать такую стратегию-тактику под каждого клиента.
Отлично. То есть вы знаете всех крупных конкурентов, знаете их сильные и слабые стороны, и когда вы заходите к клиенту, вы в том числе можете опираться, да, что вот вы наверняка мучились с вот этим, этого больше не будет.
Да, мы всегда приходим и предлагаем целенаправленно конкретные вещи. То есть нет необходимости приходить и рассказывать о 20 преимуществах. Лучше предложить одно и точечное, которое принесет больше value, чем перечисление всего подряд.
Согласен. А с клиниками расскажешь, как история устроена?
Мы поняли то, что роль маркетинга в компании, да и в большинстве компаний, я думаю, со временем начинает только расти, потому что маркетинг первоначально закрывает какие-то базисные вещи, а потом понимает то, что он может приносить больше value, и мы увидели векторы развития в двух направлениях. Это HR и направление поставщиков. У нас клиники входят в направление поставщиков, и что важно, как мы это поняли, исходя из нашей бизнес-стратегии, мы увидели вещи, которые у нас западают, либо которым необходимо как-то усилиться. Например, мы прекрасно понимаем то, что за этот год компания вырастет минимум в 2 раза, HR-департамент в этом направлении нужна помощь. Поэтому мы интегрируемся в эту историю, мы помогаем им собирать более понятные коммуникации, выявлять нужные УТП для потенциальных соискателей и начинаем продвигать более активные вакансии. То есть просто органичный поиск здесь уже не работает. И то же самое с клиниками-поставщиками. До этого мы понимали то, что нам получается органично привлекать новых контрагентов, новых поставщиков. И на данный момент у нас в районе 14 тысяч клиник подключено к сервису. Но это не предел. Если вначале мы таргетировались на клиники среднего уровня, то теперь, да, переключаясь на более высокий уровень, здесь также уже важно подготавливать и коммуникацию, и позиционирование компании, умение правильно донести до потенциального партнера о выгоде сотрудничества. Это, по сути, та же работа, как и с клиентом, только рассказывать надо уже о другом.
Вот, кстати, ты сказал про ваш HR-бренд и про то, что вы помогаете HR-ам. Нас слушают в том числе ребята на начале карьеры. Может быть, кому-то интересно будет с вами поработать, куда стучаться, расскажи.
Здесь, наверное, зависит от компетенции.
А может быть, и не на начале. Может быть, кто-то сидит и думает, блин, хочу принести пользу миру, умею дофига перформанс сделать, хочу куда-нибудь, где прям все будет хорошо. Куда ему стучаться, этому супер-синьору перформанса?
У нас открыты двери для всех, мы готовы со всеми пообщаться, потому что, я думаю, в нашей компании найдется место для каждого, потому что таргеты у нас высокие, у нас амбициозная цель к 2023 году стать платформой по управлению здоровьем, то есть уже перестать быть монопродуктом, а можно стучаться к нам и на e-mail, можно стучаться, в принципе, в любой канал, у нас все это коллектится и обрабатывается.
Окей, ссылки дадим на ваше HR-ответвление в описании, да. На сайт kinest.com идете? На сайт kinest.com, да, когда послушали? Даже можно прямо на паузу поставить, мы отправили, и слушайте дальше. Два последних вопроса. Какой-нибудь забавный фейл для контраста? А то мы все про успехи, рост там в два раза, столько-то тысяч того, столько-то тысяч всего. Было что-то вот, где надеялся, что хорошо сработает, а вот пошло не так.
Есть такие пограничные истории. Наверное, из свежего это то, что мы провели ребрендинг, и ребрендинг достаточно такая важная история для любой компании. Мы запустили этот процесс в середине 2020-го, потому что поняли то, что компания растет, и ей уже необходимо вырасти еще и в плане визуального восприятия. Мы долго работали над этой историей. Ребрендинг произошел в начале 2020-го, как раз-таки в середине января. Это не то чтобы фейл, но это... Приглашаю всех почитать, достаточно интересно. Когда вышел кейс на VC, тогда пошло очень много интересных комментариев. Все начали рассматривать дизайн с разных аспектов. Были и хорошие комментарии, и не очень. Не очень комментарии были достаточно смешные, поэтому мы использовали это как и некоторую пищу для размышлений.
А можешь вспомнить пример такого комментария, который вас намел на размышления? Может быть, это был негативный или смешной, что-нибудь конкретное?
Прям сходу не вспомню, но...
Ну или направление мысли, что там люди ругали или над чем потешались? Что вы взяли в работу?
Ну, из основного это то, что наш нынешний символ, если на него посмотреть, это звезда, которая идет как раз-таки отсылка к A Star of Life. Кто-то шутил по поводу того, что просто кто-то нажал Shift 8, и агентство сильно не заморачивалось. Но если бы все знали, какой большой это был путь, агентство работало с нами полгода, и нам очень важно было внутри, чтобы каждый ключевой стейкхолдер компании был в синхроне с нами, и у нас было сначала вообще полностью другой дизайн готов. В какой-то момент мы такие, стоп, хотим запивотить полностью эту историю и совсем пересобрали заново. Самое сложное было во всем этом — это синхронизировать абсолютно все ключевые команды компании. Это были и бездев направления, и маркетинг, и топ-менеджмент, и продуктовая команда, и сервисная.
Что ни сделай, все равно на VC кто-нибудь скажет, что агентство схалявило. Хотя, конечно, это был сложный процесс, и стиль получился очень убедительный. Он, с одной стороны, медицинский, я сейчас смотрю на твой бэкграунд, да, и на нем виден стиль, а с другой стороны, он очень свой. Так что ребята справились. А кто с вами работал, если можешь раскрыть?
С нами работали Pinkman. Наверное, это одно из самых наших любимых агентств по той причине, то, что когда компания появилась и первый логотип, который был, в принципе, до ребрендинга, он был адресован основателем Пинкманов Мишей Розовым. И поэтому, когда мы сейчас выбирали, с кем будем проводить ребрендинг, это был, причем, не наш, не первый подход к ребрендингу, мы остановили выбор на Пинкмане и вообще об этом не пожалели. Но касаемо того, что много хейт-спичей насчет ребрендинга, я думаю... Это очень большая задача провести ребрендинг так, чтобы он понравился всем. Главное, чтобы дизайн вызывал эмоции.
Да, главное, чтобы говорили, естественно, абсолютно. Вспомним какой-нибудь классический кейс, какой-нибудь ребрендинг МТС. Яйцо, но все годами про него вспоминают до сих пор, да, что почему-то поставили яйцо. Ну и слава богу, значит, сработали.
Согласен.
Специалисты по брендингу. И самый последний вопрос у меня про любимые источники информации. Что читаешь, смотришь, какие-то телеграм-каналы, ютубчик, может быть, книги. Даже. Что порекомендуешь народу почитать, посмотреть? Профессионально или шире?
Если говорить про интернет-источники, то чаще всего получаю информацию как раз-таки из различных кейсов. Из русского предпочитаю читать VC. Там много разной информации, но если правильно вычленять, то можно получить самую суть. Интереснее всего как раз-таки читать кейсы, потому что кейсы, если убрать всю рекламность, они достаточно много интересных инсайтов несут. Очень много точных статей на медиуме у различных людей, на которых подписан.
А вот ты говорил, что с Запада к нам идет все... И у нас внедряется задержка в 5 лет. Что английское читаешь, американское?
Здесь точно как раз-таки нахожу через Medium, через Facebook. У меня много англоязычной аудитории в Facebook сидит. И таргеты иногда подписываюсь. Сходу не скажу, на кого подписался, потому что это обычная подписка, и ты смотришь новостной ленте. Стараюсь держать гигиену и скрывать все лишнее, потому что понимаю, то, что самое плохое, что может произойти, это информационный шум. Был классный кейс на VC, где рассказали о том, как держать порядок в почте. Рассказали, что можно архивировать как письма, и что самое лучшее, это когда у тебя висит только то, что у тебя сейчас в работе. И это помогало оптимизировать автоматизировать процессы. Ну а касаемо литературы, то читаю преимущественно как раз-таки бизнес-литературу. Она не всегда про маркетинг, но всегда про бизнес.
А что запомнилось из последнего?
Харвиш про стратегию читал. У нас как раз-таки вся компания прочитала, потому что мы недавно писали стратегию на ближайшее время, на ближайший год. Как раз-таки декомпозировали ее с 3-летней. Была стратегическая сессия. Очень популярна у нас сейчас в компании Ray Dalio «Принципы». Наверное, еще выделю две книги, которые мне очень сильно зашли. Это «80-20» и «Теория игр». Пусть они не совсем про целевой маркетинговый опыт, но они позволяют как раз-таки сформировать фактуру. Очень сильно вывел бы, наверное, еще книжку «Эссенциализм». Автора сейчас подскажу.
Маккеон, как он там читается?
По-моему. Да, Маккеон. Грег Маккеон. Она дала очень четкое понимание, умение фокусироваться на самом главном и не распыляться. Проанализировав некоторое окружение, я понял то, что очень часто люди начинают тонуть в большом количестве инициатив и не могут выделять самое главное. Иногда важно сделать одну инициативу хорошо, чем закоммититься на 10 разных и не успеть ничего.
Плюс один к эссенциализму. Прочитал его 5 лет назад, и как-то вот с него у меня начался поворот к лучшему. Прям вот есть четкий момент.
Ну вот, у меня 3 года назад, и это тоже для меня это как будто сбросил все лишнее, и такое, теперь я понял, куда надо найти, и это помогло очень сильно. И в карьерном трекшн также.
Абсолютно то же самое, да, и к тому же еще я после того, как прочитал, он начал вести дневник, как так на меня это повлияло. Реально книга, которая влияет. Чуть бизнес-литература, казалось бы, но нет. И это тоже, я считаю, очень важная практика, мне лично очень помогает. Такая ретроспектива. К слову о том, как фокусироваться на главном, нужно смотреть, на чем ты фокусировался в течение дня, месяца. И этот дневник помогает делать. Супер. Еще что-нибудь хочешь передать аудитории Рубки?
Да, наверное, сходу сейчас особо не вспомню. Очень понравилось интервью, очень живо получилось. Ну, супер. Лично для меня очень все зашло. Надеюсь, сюда, людям сюда. Тоже зайдет.
Я тоже так надеюсь. Все, Константин, спасибо тебе огромное. Это была еще раз маркетинговая рубка Иннокентий Нестеренко. Спасибо всем, кто нас слушал. И до встречи в следующих выпусках. Пока-пока.
Супер, спасибо.
Друзья, если вам понравился подкаст, сделайте, пожалуйста, пару вещей. Во-первых, перешлите, пожалуйста, этот выпуск друзьям или коллегам, которым он тоже будет полезен. Во-вторых, пойдите, пожалуйста, на Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыку и все прочие места, где живут подкасты, и подпишитесь там на маркетинговую рубку. Ну, еще можно отзыв оставить, буду благодарен за положительный. Почему это важно? Ну, во-первых, маркетинговая рубка – это хобби-проект, и ваша обратная связь взбодрит меня и позволит мне скакать дальше. А во-вторых, чем нас с вами больше, тем мне проще будет добиваться аудиенции и брать интервью у разных крутых маркетологов и руководителей предпринимателей. Кстати, если вы знаете кого-то, кто делает нереально крутой маркетинг и поэтому должен стать героем моей маркетинговой рубки, пожалуйста, не стесняйтесь и пишите мне. Все контакты есть на сайте проекта kines.com. Большое спасибо, до встречи в следующем выпуске. Пока!